Вот еще один пример, который я бы, как пример звукозрительного контрапункта, когда пришла цветная пленка, вот что сделал Сергей Михайлович? Вот почему вдруг меня спрашивают, почему одна сцена снята в цвете? Сергей Михайлович знал, что он снимает свой последний фильм. А он мечтал, как он мечтал о звуковом кино в немой период, таким же образом он мечтал о цветовом кино. Не цветное, а цветовое. Цветовое, то есть образное. Но наша пленка была плохой, как я говорил. А тут 45-й год, победили Германию. У немцев была хорошая оптическая пленка, трехслойка, и не уступавшая американской. Они на скрининг посмотрели хронику наших хроникеров, которые на цветной немецкой пленке сняли подписание капитуляции Германии. И решили попросить пленку для последнего эпизода, который они еще не сняли. Первый Александр в Слободе, это была кульминация, можно было объяснить, что вот кульминацию надо снять в цвете. И Эйзенштейн сказал, что больше всего и самое опасное делать цветное такое монпасье, вот такие леденцы, вот такие разноцветные прямовики, разноцветные леденцы. Вот наше кино, это вообще кино тогда, очень пестрое, хвастались. Если вы видели фильмы Диснея, вы представляете себе, что такое диснеевская палитра. Я не беру, правда, его лучший фильм в этом смысле, его фантазию. Но большинство такое яркие цвета, особенно техниколор, дает такие химические чистые цвета. У немцев было все гораздо более строгое в смысле цвета. И Эйзенштейн и Москвиным решили, что они делают всю эту сцену на четырех цветах русской иконописи. Голубец, который там на фресках, в глазах невинного Старицкого, это признак святости, да, во всех иконах. Красный цвет, как правило, мученичество, кровь, власть. Золото власть, вернее, там еще золотой, желто-золотистый, это все признаки власти от царской до опричной. И, наконец, черный цвет, цвет смерти, который все поглощает. Все остальные цвета были исключены. И Эйзенштейн все время нам подсказывает ключик, дает к тому, чтобы мы восприняли этот цвет как значимый. Например, он разговаривает с своим двоюродным братом Старицким, которого бояре хотят посадить боярским царем, а глава опричнины Алексей Басманов обвиняет царя, что он изменяет с боярами их правому делу. Когда он напоминает царю, что Старицкими знаться негоже, Иван говорит, близость к царскому роду не трожь, святыни почитай. И встает Федор Алексей Басманов, отец Федора, и говорит, а не мы ли с тобою пролитою кровью связаны? И их лица заливает красный свет, абсолютно свет с помощью прожектора, окрашенный, значит, Москвин поставил фильтр на свет белый, и их лица закрывает красный свет прямо на наших глазах. И та кровь, которую пролил Иван вместе с опричниной, это почти плакатный прием. Но в общей этой трагедийной обстановке рассчитывается абсолютно как такая ремарка, подсказка. А потом, когда Старицкий, обряженный в царя, сидит на троне, ничего не понимающий, пьяный, голубенький, маленький, а Иван разыгрывает перед ним почитание, он становится на колени на красный ковер. И что делает Москвин? Он таким же красным светом, лучом, что было запрещено инструкциями Акфы. А Москвин сделал это. На красный ковер красный свет, и рефлекс красный падает на лицо Ивана, и мы видим, что Иван стоит в луже крови, в этой реке крови, которая идет от трона туда ведет на улицу. Когда Старицкий, обреженный, выглядывает в темноту и вдруг вспоминает о том, что там царь-убийца, трезвеет и на наших глазах покрывается мертвенной синевой, а это опять входит в такой синий цвет, но серо-синий, не небесный голубой. Мы понимаем, что перед нами развертывается трагедийное действо, где фактически языком цвета рассказано и о жертвах, и о цене этих жертв, и о том, кто виноват, кто прав, и кто будет как бы прощен и не прощен. Фактически здесь перед нами развивается средневековое понимание цвета, как оно выработалось в иконописи и в фресковой живописи. Это не реалистическая живопись, даже не импрессионистическая живопись. Это именно знаковая живопись иконы. Я, к сожалению, не могу вам показать, что является еще одним очень важным голосом. Это фрески. Фрески на стенах дворца и на стенах собора Успенского. Дело в том, что фрески – это евангельские библейские сюжеты, конечно, всем известные, и на фоне этих фресок все время происходит реальное действие Иоанна. Поэтому мы должны все время соотносить то, что происходит перед камерой, и то, что на стенах. Я приведу один пример, сегодня не могу показать, когда в третьей серии Иоанн корчится перед фреской страшного суда. Там нарисован огромный Господь Саваоф, к которому обращается Иоанн со словами «Прав ли я?» в этой страшной борьбе, как он говорит, за дело государева, а за его спиной опричники делят награбленное добро. Значит, оказалось, что опричнина еще более корыстна, чем бояре, и Басманов и немец Штаден, который в этом мониторе, говорят слуге: «Три воза свезешь на двор казны, а остальные возы на наши дворы». Иван тут говорит не ради себя, а для русского царства великого, а вот за его спиной его же ближайшие соратники все это распределяют награбленное добро. Это огромный бог Саваоф. Иван со своим всегдашним посохом, естественно, не отвечает на вопрос Ивана. И мы все с вами знаем, что Иван этот посох бросил сына. А вы знаете, что сначала он хотел эту сына вставить в фильм, а потом отказался. У него Ивану Бога посох бросает. И сломанный посох падает к ногам Ивана. Третья серия была снята. Эта сцена, говорят, была потрясающая по воздействованности, хотя еще не было музыки Прокофьева. Монах должен был читать бесконечные синодики убиенных. Не всегда же имена известных убитых. Там имена же ты, Господи, сам весь, сам знаешь. Они кого убили, даже не знают. Но поминают, тем не менее, в этой бесконечном списке. Иван, бросивший посох, сломленный, падает перед фреской и ползет к своему духовнику, чтобы там схватить его за цепь и удушить. Вот понимаете, то есть фрески все время принимают участие в действии, а печное действо он сделал как ожившую фреску, которая вдруг ожила и посреди публики оказалась частью той древней истории, которая является уроком для настоящей истории. И как всегда, если уж немножко схулиганил, но правильно схулиганил, там один мальчик, боярский внучок, который вообще не понимает, что это действо, что реальное, что это, когда Иван приходит с Филиппом в столкновение. В реальности для мальчика это все спектакль. И он протягивает пальцы и говорит: «Мамка, это грозный царь языческий», показывая на Ивана. Это, конечно, тот самый мальчик Андерсена, который показал на голову короля. И мы все с вами знаем, что это момент истины, что устами младенца глаголит истина. То есть фрески эти как бы оживали в реальном действии или становились частью этого действия нарисованное. У него вплоть до третьей серии, до конца, библейские и евангельские сюжеты воспринимались как часть действия. Он даже один эпизод снял, арест ливонского посла, как предлог к войне с Ливонией, на фоне фрески, которая рисует триумф Москвы. Триумфа еще нет, а его уже нарисовали на стенах. вот, будущий поход к Балтийскому морю. И меня, надо сказать, очень интересует, как это было снято, потому что он снял эту сцену. А у нас есть следующий. Судя по всему, это был один из самых замечательных эпизодов всех трех серий. Судя по этим срезкам, потому что там еще сыграл замечательно Москвин. То есть построена на двух действиях. Внизу сидит Иван и допрашивает посла и издевается над ним. А наверху иконописцы рисуют иконописные сюжеты. И этот сюжет «Триумф Москвы» с лобным местом уже нарисован. И когда посол понимает, что дни сочтены, начинает пятиться, а на него надвигается Малюта, он попадает на это лобное место, нарисованное на фреске. Оказывается, реально Иван действительно разрешил в церквях писать светские сюжеты. И портреты даже реальных лиц, чего не было до этого. Он актуализовал как бы иконопись. И вот то, что Эйзенштейн снял на контрапункте двух действий, там эти иконописцы, которые вообще не замечают даже, что происходит внизу. Когда посла схватили и утащили, Иван вдруг оказывается в рясе, а не в своих доспехах, поднимается на хоры, там, где, значит, пишут иконописцы, а там образ милосердия, и начинает учить иконописцев, как надо иконописцем заниматься, как надо фрески делать. Но мы знаем, что Иван был довольно образованный человек, он действительно давал указания писать так, как преподобный Андрей Рублев. Это имя Андрея Рублева сохранилось благодаря указу Ивана Грозного. Но то, что государь начинает учить художников, как фрески писать, это, конечно, было немножечко со стороны Эйзенштейна хулиганства, потому что, как ему говорили, как надо кино снимать в ЦК, вот так же он сделал эту сцену в Иване Грозном в третьей серии. Сцена была снята, как я сказал уже, и была смыта. К сожалению. Значит, я говорил о том, что это полифония разных способов выразительности создавала то, что словами не говорилось. И люди наивные, которые привыкли к тому, что все идет в диалоге, воспринимали за чистую монету ту демагогию, которая развивалась иногда в речах Ивана особенно. Вот если говорить о жестах, там есть три жеста Ивана очень значимых. Первый, когда его венчают на царство, в самом начале, мы видим, как архиепископ Пимен берет шапку мономаха, покрывает ее крестным знамением и передает Ивану. Следующий кадр, мы видим вдруг ту же самую шапку мономаха в руках у Ивана самого. Он ее возлагает на свою голову сам. Не патриарх, как велено, а сам Иван себя венчает. Мы знаем по истории, кто у нас венчал сам себя. Наверное, знаете, Наполеон, да? Наполеон, которого императором Папа Римский должен был надеть на него такой античный венок золотой, провозглашая императором. Он взял у Папы этот венок и сам на себя надел, показав, что он сам добился этого своей доблестью, и вовсе не Папа его венчает. И Эйзенштейн передает Ивану Грозному вот эту самую жест Наполеона для того, чтобы показать, что самозванец фактически. Иван, хотя он и великий князь, но провозгласив себя императором, царем всея Руси, Цезарем, он фактически самозванец, надев на себя эту шапку мономаха. Это первый жест Ивана. Потом второй жест Ивана, очень важный. Когда начались первые казни, там очень четко выставил, коротко, три боярина, старый, среднего возраста и молодой, из рода Калычевых, стоят с шеями обнаженными, и он нашел здоровые, высокие шеи, и Малюта со своим мечом читает приказ о том, чтобы за измену казнить головы долой. И поднимает меч, и тут мы видим, выходит Иван, там три ступеньки, и мы не видим, как бьет Малюта, а это три по ритму. Вот он только замахивается, первый шаг Ивана, второй шаг Ивана, третий шаг Ивана. Все три головы замещены шагами Ивана. Иван подходит, глядит нам, не показывает обезглавленное, никакого натурализма нет. Он совершенно остановившимся взглядом смотрит на эти тела, начинает креститься, кланяется им, как бы прося прощения, делает третий взмах руки на крестном знамени и вдруг протягивает руку и говорит: «Мало». Само по себе прерванное крестное знамение есть грех. Грех, который не прощается с церковью. Впервые это сделал в кино Всеволод Емельевич Мерхольд. Если вы посмотрите Мерхольда в фильме Протазанова, там он губернатора играет, он делает вот первые три взмах руки, потом поглаживает живот, и понятно, что это абсолютно циничный царский такой чиновник, которому это чистая привычка, ничего не значит, конечно, так. Эйзенштейн запомнил этот жест и дал Ивану притворная религиозность. «Белый орел» я не назвал. Вот. И этот второй жест очень важный. И третий жест – это посох, брошенный в Бога. Вы видите, что это три фактически последовательных жеста, все более страшных, все более отлучающих Ивана от Бога, от реальной веры. Да? Но этот жест значимый, он дает падение Ивана, при том, что власть его кажется безграничной все больше и больше. Я боюсь, что я несколько затянул эти примеры без показа. Конечно, все это выглядит в пересказе не так убедительно, но мне хочется думать, что вы посмотрите картину и вы увидите, что Эйзенштейн тут использует буквально любое из выражений, эмоций, мыслей, метафоры самыми разными способами, давая второй и третий план происходящего. Поэтому Иван Грозный не подлежит суду с точки зрения реалистического фильма. Это то, что мы называем реализмом обыденным, да, повседневным. Это совершенно по другим законам построено. Построено так, как строится Шекспировский театр. Так, как построен театр Кабуки. Или театр Но, скажем. Он изначально знал обе японские системы. Это мистериальный театр, средневековый. Во время гражданской войны изначально очень много сделал разработок мистерии Нотр-Дам и всяких мираклей, которые он пытался представить себе на сцене. И фактически, можно сказать, что он в Иване Грозном суммировал все те поиски театральные, которым не удалось поставить на сцене. Сейчас с Иваном Грозным странная ситуация, надо сказать, вышла. Все вдруг стали снимать фильмы о том, как снимался Иван Грозный, фильм о фильме. Он сам стал предметом кинематографа, сюжета. Сейчас снимает Герман-младший фильм об этом. Есть замечательный фильм английский под названием «Эйзенштейн», где снято, как снимался Иван Грозный, третья серия, как Сталин потом смотрел его. Есть фильм «Возвращается ветер» Миши Калика, где тоже есть момент съемок Ивана Грозного. Есть масса документальных фильмов. Кстати говоря, фильм, сделанный в Алма-Ате Иннопольским Игорем, который называется «Звучка в Алма-Ате», и там рассказ именно о съемках Ивана Грозного. Документальный фильм на разных свидетельствах и документах. То есть можно сказать, что он стал мифологемой такой, этот фильм сам. И венцом всего был Коппола, когда его интервьюировали после успеха «Крестного отца». Он говорил, что, вы знаете, я хотел снимать фильм-оперу, оперу-серия. Опера-серия – это Верди, это великая опера XIX века, итальянская. Смешно было бы подражать Ласкало, правда? Я искал какой-то образец, и я вдруг понял, что настоящая опера-серия – это Иван Грозный. И для меня, для «Крестного отца», образцом драматургического решения, не стиля внешнего, а драматургии, оказался Иван Грозный. Он купил копию Ивана Грозного в госсамоходе, потом собрал все фильмы из Эйзенштейна в личную фильмотеку. И он не знал одно того, что я ему сказал, когда он приехал в Москву на красную премьеру «Крестного отца» и посетил кабинет Эйзенштейна. Я ему говорю: а вы знаете, что Эйзенштейн называл Ивана Грозного «опера без пения»? Он так обрадовался, говорит: я угадал. Да, он угадал, опера без пения. Там еще есть огромная роль музыки, о которой я сегодня не сказал ни слова, музыки Сергея Сергеевича Прокофьева, которая сопровождает действие непрерывно. Она дает иногда подсказку, как цвет, то, что я говорил вот об этих подсказках, и вот то, с чего я начал, тот самый поклон Ивана, как бы решающего вернуться, как народ просит, он возвращается на царство, якобы покорное, разгибается в этот момент их пение «Вернись, Отец родной», это настоящая православная молитва. Вдруг врывается тромбон, начинается тема «Гроза надвигается», и эта гроза надвигается не только в облике Ивана, но и в музыке, которая предупреждает о том, что начинается вторая трагическая часть царствования Ивана. То есть музыка выразила вот то самое предвосхищение трагедии страны, которую надо было увидеть во второй серии. Удивительно еще то, что Прокофьев нигде не цитировал прямо древнерусскую музыку, хотя иногда в обрядах, конечно, там, где многое лето, он берет из подлинного богослужения, но он создал музыку не современную и не древнюю, это абсолютно вневременная музыка, которая и авангард, и, я бы сказал, очень традиционная музыка для трагедийного кинематографа. И Эйзенштейн говорил ему, что надо сделать тему, которая имеет четыре преображения. Будет преображение, где Иван тянется вверх к небу, там, где он рушится вниз, как Люцифер, восставший против Бога, и там, где он в полном отчаянии, он понимает, что он не прощен. Вот эти фацеты, как говорил Эйзенштейн, стороны, Прокофьев удивительно точно сделал в этом фильме, причем он до секунды точно писал, Эйзенштейн монтировал, иногда под музыку, а иногда музыку писал после, после того, как все смонтировал. Они спорили, кто раньше. Эйзенштейн говорил: слушай, напишите музыку, я под нее сниму. И когда снималось убийство Владимира Сталицкого в соборе, Прокофьев написал действительно мужской хор, который пел акапелла, без слов, и дал точную последовательность изменения этой темы. Эйзенштейн подошел к Кадышникову Павлу Петровичу, который тоже мне это рассказал на интервью, подошел к нему и нашептал на ухо: помните, князь, пойте про себя. И пока шел Владимир Сталицкий вот по этой бесконечной, буквально, получил света внутри собора, за которым шли опричники черные перед тем, кого убил царь-убийца, он пел про себя вот эту тему Прокофьева. Потом, когда наложили, все абсолютно совпало. Вот точно, как Прокофьев написал музыку, она легла на движение, на перемену кадров абсолютно точно один к одному. Это потрясающая способность, я бы сказал, такая конгениальность Эйзенштейна, и Прокофьева вот подтвердилась здесь. Ну, я не буду вас больше мучить другими примерами, скажу только, что Эйзенштейн считал Прокофьева соавтором, абсолютно таким полноценным соавтором, и не так давно в Берлине был показ Ивана Грозного, где реальный хор и реальный оркестр огромный играл перед экраном, экран оставили в экране только диалоги, приглушили музыку, а музыка реальная, и реальные солисты, реальный хор пели перед огромный зал в Берлине. Это незабываемое впечатление, мне посчастливилось быть на этом сеансе. И дирижер Франк Штробль работал год над тем, чтобы синхронизировать исполнение хором и оркестром с тем, что было на экране, и это производило впечатление. Это не кино, это уже больше, это концерт одновременно, это одновременно мистерия такая была. Но это был огромный успех. Вот я попытался рассказать, как разные голоса создают эту полифонию в фильме, где нужно слышать и смотреть, имеющие уши да слышит, имеющие глаза да видит, имеющие чувство ритма, понимает, как здесь точно передано изменение эмоционального состояния или персонажей, или автора, который приходит иногда в отчаяние, а иногда относится к герою с знанием историка, что история тебя все равно осудит. Вот этот фильм выжил, к счастью, его могли смыть, но его госсамогон сохранил. И ему нужно снять шляпу перед тем, кто этот фильм поставил на номер в госсамофонде. И когда хотели было с ним расправиться, сказали, извините, он уже в фондовом номере имеет. Мы никому показывать не будем, но лежать он будет. И он лежал все эти годы до 58 года, когда его наконец решили выпустить. Извините меня, пожалуйста, за такой длинный разговор, но вот